эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 3 января, в Тбилиси 9 часов вечера, в Сухумицкинвале 20.00. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Мы напоминаем об итогах года в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. Чего ждут горожане от наступившего года? Почему завершилась эпоха Александра Анкваба? Все это и многое другое слушайте в ближайшем часе нашего эфира или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Донбассе наблюдается прибытие новых российских военнослужащих. Поисковые группы нашли уже 4 крупных объекта в районе катастрофы пассажирского самолета в Яванском море. В США скончался один из предполагаемых лидеров Аль-Каиды. К сепаратистам на востоке Украины прибывает подкрепление из России. Об этом в субботу заявил представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко, ссылаясь на данные украинской разведки. По его словам, представители ДНР и ЛНР также пытаются создать единый руководящий центр всеми группами сепаратистов в Донбассе. В субботу стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон 7 января в Лондоне планируют обсудить урегулирование кризиса в Донбассе. Как сообщает BBC Украина со ссылкой на пресс-службы обеих глав стран, Меркель и Кэмерон также обсудят вопросы европейской и международной политики и подготовку к очередному саммиту «Большой семерки», который должен состояться в июне в Баварии. Накануне министры иностранных дел России, Германии, Франции и Украины провели телефонный разговор о путях урегулирования конфликта на востоке Украины. Представители государств также обсудили график дальнейших консультаций в нормандском формате на различных уровнях. В начале недели президент Украины Петр Порошенко заявил о предварительной договоренности провести встречу с лидерами России, Германии и Франции 15 января в Казахстане в Астане. Поисковые группы, работающие в районе катастрофы пассажирского самолета компании Air Asia в Яванском море, нашли уже 4 крупных объекта, которые предположительно были частями разбившегося лайнера. Как сообщил глава Национально-поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Солисьо, длина самого большого из найденных объектов составляет около 18 метров. Самолет Airbus 320, на борту которого находились 162 человека, разбился на пути из индонезийского города Сурабая в Сингапур в конце прошлой недели. По последним данным, найдены 30 погибших. Тела многих других жертв катастрофы, как полагают в экстренных службах, находятся в ушедшем под воду фюзеляже самолета. Причина трагедии пока не установлена. На месте крушения воздушного судна привезли специальное оборудование, которое используется для поиска бортовых самописцев лайнера. Пока сигналов с них отследить не удалось. Airbus исчез с экранов радаров после того, как запросил у авиадиспетчеров разрешение увеличить высоту полета, чтобы обойти неблагоприятный метеофронт.
Эхо Кавказа. Новости.
В США скончался один из предполагаемых лидеров Аль-Каиды Абу Анас Аль-Либи за несколько дней до начала суда над ним. Он обвинялся в причастности к атакам на американские диппредставительства в Кении и Танзании в 1998 году. Тогда погибли 224 человека, в том числе 12 американцев. Сообщается, что 50-летний Аль-Либи, страдавший раком печени, умер 2 января в госпитале, куда был доставлен с осложнениями из тюрьмы в Нью-Йорке. Аль-Либи, который также известен как Назих Абдул-Хамад Аль-Ругаи, не признал свою вину. Суд над ним должен был начаться 12 января в Манхэттене. Аль-Либи был захвачен американскими военнослужащими в Триполи в октябре 2013 года. До этого в течение более 10 лет он был в списке самых разыскиваемых ФБР лиц. В США за информацию, которая привела бы к его поимке, было объявлено вознаграждение в размере 5 миллионов долларов. На севере Ирака боевики радикальной группировки «Исламское государство» похитили около 170 мужчин за сожжение флагов этой организации. Представитель службы безопасности Ирака заявил агентству Associated Press, что их захватили в деревнях Аль-Шаджара и Гхариб в провинции Киркук, после того, как в этой области были сожжены два черных знамени «Исламского государства». Сообщается, что захваченных увезли на 30 машинах в находящийся поблизости город Хавиджа. Исламисты и ранее проводили массовое похищение, чтобы подавить сопротивление населения на территориях, которые они захватили с июня прошлого года. В начале сентября в Киркуке были похищены 50 человек после того, как местные жители разрушили одно из укреплений исламистов и сожгли флаг Исламского государства. Через неделю были захвачены еще 20 человек, которых обвинили в создании группы сопротивления. За последние месяцы в Сирии и Ираке боевиками Исламского государства были убиты тысячи людей. Европейский Союз стремится и дальше поддерживать хорошие связи со странами-участницами своего проекта «Восточное партнерство», заявил новый член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан. Одновременно Хан отметил, что участвующие в проекте Молдавия, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Грузия и Армения должны самостоятельно определиться с тем, насколько тесно они хотели бы работать с Евросоюзом. Также, как сказал Йоханнес Хан, Брюссель готов активно поддерживать инициативу нынешнего председателя ЕС Латвии о укреплении отношений с Казахстаном, Киргизией и другими странами Центральной Азии. Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти министра внутренних дел Республики Марии Эл, генерал-майора Вячеслава Бучнева. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-центр МВД России, Бучнев предположительно покончил с собой.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самых важных событиях. У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Политические итоги уходящего года в самопроглашенной республике Южная Осетия с российскими и югосетинскими экспертами обсудил Мурат Гукимухов.
2014 год начался с отставки правительства национального согласия. Президенту Тибилову полтора года понадобилось, чтобы отказаться от этого проекта как невыполнимого. Леонид Тибилов был избран президентом благодаря поддержке сразу нескольких югосетинских групп влияния. После победы он честно поделился с ними властью и провозгласил правительство национального согласия. Министрами стали лидеры политических партий и прочих коалиций без формальных признаков. Однако согласие не получилось. Правительство погрязло в интригах, подковерной войне за подряды, распределение бюджета и должностей для своих сторонников. В итоге президент Тибилов превратился скорее в заложника своего окружения, нежели его лидера. С одной стороны, росло недовольство правительством в югосетинском обществе. С другой, и Москва проявляла недовольство крайне низкой результативностью югосетинской исполнительной власти. В результате, считает председатель Госкомитета информации и печати Южной Осетии Вячеслав Габозов, было принято единственно правильное решение – отправить правительство национального согласия в отставку.
Коалиционное правительство исчерпало свой потенциал, пришло другое непартийное правительство технократов. И в закон правительства были внесены изменения, где члены правительства не могли быть лидерами партии. Давиду Санакоеву пришлось уйти из руководства Новой Осетии и так далее.
Главным политическим событием года Вячеслав Габозов считает парламентские выборы. Напомним, сокрушительную победу на этих выборах одержала оппозиционная партия «Единая Осетия» во главе с Анатолием Бибиловым. Благодаря обещаниям присоединить Южную Осетию к России в ближайшее время, она получила 20 из 34 депутатских мандатов. Президентские партии «НХАС» и «Единство народа» набрали лишь 10 мест в законодательном собрании. Еще 4 кресла получила оппозиционная народная партия, говорит Вячеслав Габозов.
Впервые за много лет в Южной Осетии прошли, правда, свободные парламентские выборы, где исполнительная власть не протаскивала, скажем так, вообще не активно какие-то партии, вне зависимости от того, кто доволен там составом парламента или нет, главный факт остается фактом. Это был выбор народа.
Но и в то же время имеет место такой своеобразный антирекорд.
Да, самое большое количество пассивных избирателей, проголосовавших ногами. Вот это тоже, к сожалению, вот примета этого года, которую тоже надо анализировать очень серьезно.
Российский политолог Евгений Крутиков относится к этим выборам двояко. С одной стороны, он считает успешных их в том смысле, что главной задачей было провести их без эксцессов, с первой попытки и без вмешательства со стороны, в том числе и различных московских групп влияния. Но вот что касается качества политической конкуренции на этих выборах, то она оставила желать лучшего, говорит Евгений Крутиков.
Вот эти выборы показали как раз крайне низкую явку в плане недоверия к происходящему. Недоверия совершенно карикатурному, например, партиям, персонажам, там, отдельным личностям, лозунгам, которые были представлены в ходе этой избирательной гонки. Это очень обидно именно в плане того, что Южной Осетии можно ставить пример многим странам или территориям внутри Российской Федерации, проявляющие высокую политическую культуру. Избиратель, проголосовав ногами, действительно адекватно воспринял карикатурность самого хода избирательной кампании. Да, это, скорее всего, верно, и, может быть, даже это правильно.
В Южной Осетии, по мнению местных экспертов, прошедшие парламентские выборы продемонстрировали со всей очевидностью, с одной стороны, отсутствие доверия граждан к политическому классу, с другой – дефицит внятных идей у югоосетинских политиков, способных заинтересовать избирателя. Главный итог парламентских выборов – политический класс Южной Осетии почти в полном составе отправлен избирателям в отставку. За внушительным, на первый взгляд, результатом в 60% проголосовавших скрывается самая низкая явка в истории Южной Осетии. Зачетный результат выборов был достигнут сокращением списочного состава избирателей почти вдвое – с 55 до 32 тысяч человек. Если отнять от количества проголосовавших тех, кого организованно подвозили из Северной Осетии, а также 4% избирателей, сознательно испортивших свои бюллетени, то явка избирателей республики балансирует на грани минимума, необходимого для признания выборов состоявшимися. По мнению Евгения Крутикова, разочарованными оказались и те избиратели, кто все же принял участие в голосовании. Ни одна из партий, прошедших в парламент, не выполнила ни одного из пунктов своих предвыборных обещаний и даже не продемонстрировала намерений их выполнить. Кроме того, главный лозунг на выборах о присоединении к России оказался невыполнимым в обозримом будущем, говорит Евгений Крутиков.
Огромный пакет документов, законов, экономического свойства, который должен был бы быть принят, ну, если не успешно, то, по крайней мере, в быстром порядке выработали, к нему даже не подступали. Не проработанные до сих пор вот те как основы законодательства, которые должны были бы как-то выводить экономику республики на уровень долгосрочного развития. Это первое, с чем должен был заняться парламент, а все остальное уже вторично. Парламент этим не занимается, и, к сожалению, это, видимо, системная беда этого парламента, потому что значительную часть из него занимают люди, которые полагают, что это вообще не нужно будет Южной Осетии, ибо она вот сейчас медленно войдет в состав России. А тогда зачем вообще напрягаться и изобретать какие-то новые нормы, если придут русские и все сделают?
Неутешительны, по мнению политолога Крутикова, и внешнеполитические итоги года. До сих пор не сформулирована концепция внешней политики Южной Осетии. Крайне вяло республика реагировала на поведение своего главного оппонента – Грузии. И вообще непонятно, чем занималось внешнеполитическое ведомство в этом году, кроме разве что поездок в Москву на различные мероприятия, проводимые фондом Горчакова, говорит Евгений Крутиков.
Шанс на то, что в течение этого года могли быть получены признания еще двух государств, членов ООН, был недоработан по непонятной совершенно причине, а логичной. Работа в этом направлении не ведется, на провалена.
Какие страны могли признать?
Я речь шла о Эритрее и Южном Судане. Напомню, что министр иностранных дел Эритреи находился с визитом в городе Цинвал летом этого года по направлению Министерства иностранных дел Российской Федерации против Лаврова.
И что, переговоры провалил Цинвал?
По крайней мере, переговоры на данный момент уже не ведутся. И Цинвал эти переговоры не поддерживал, в них не участвовал просто. Они просто ничего не делают. То есть можно сказать и так, что их провалил Цинвал, просто не делая ничего.
Наконец, последнее из заслуживающих внимания политическое событие уходящего года. Это обсуждение проекта нового договора о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией. Судя по многочисленным анонсам, как в Цхинвале, так и в Москве предполагалось, что за его основу будет взят недавно принятый аналогичный договор с Абхазией, и что он также пройдет открытое обсуждение в югоосетинском обществе. Только вот в случае с Абхазией все было понятно и прозрачно. Договор поступил в парламент из администрации президента России. А вот кто прислал этот проект договора в Южную Осетию, так и осталось тайной. Никакого обратного адреса, шапки над документом или штрих-кода, который наносят на исходящие из администрации президента России документы. Возникла абсурдная абсурдная ситуация. Целую неделю югостинские эксперты, общественники и даже официальные лица обсуждали неизвестно откуда взявшуюся анонимку. Вот фрагмент обсуждения проекта договора в медиацентре ИР, в котором принял участие югостинский общественник Алан Жусоев.
Мы здесь все собрались, там президент, парламент, и мы обсуждаем неизвестно что, от кого присланы. А в конечном итоге это получится как наша инициатива. Почему никто не может сказать, как эта бумага попала к нам? И почему эту бумагу обсуждают на таком высоком уровне у нас все? Я бы не хотел, чтобы мы на основании вот этой бумаги вообще что-то делали. Во-первых, этот договор противоречит концепции национальной безопасности Российской Федерации, концепции Министерства иностранных дел Российской Федерации, нашей концепции нашей безопасности противоречит, нашей конституции противоречит, что как ты внутренние дела свои отдаешь ведение другого государства. Даже протекторат, он отдает безопасность, но не внутренние дела. Как ты внутренние дела свои отдаешь?
Некоторые эксперты называют этот проект эдаким пробросом российских экспертов в штатском с целью изучения общественного мнения в Южной Осетии. Якобы он должен был проявить отношение в республике к своему суверенитету. Наверное, реплику югостинского политолога Дины Алборовой во время обсуждения договора в медиацентре ИР можно считать ответной реакцией значительной части югостинского общества.
С чем мы остаемся? Что это за государство, у которого нет собственной армии, собственной таможни, которое не контролирует собственных границ, которое не имеет собственные органы госбезопасности, Министерство внутренних дел, в чем суверенность этого государства? Дорогие друзья, вот то, что нам оставили, называется культурная автономия. Поздравляю.
Российский политолог Николай Силаев убежден, что подобный документ не мог выйти из администрации президента. С точки зрения юридической техники, эта бумага невозможная. Трудно себе представить, чтобы такой документ мог бы пройти через правовое управление Кремля, говорит Николай Силаев.
Правоохранительные структуры Южной Осетии входят в состав правоохранительных структур Российской Федерации. При этом суд Южной Осетии не входит в состав судебной власти Российской Федерации. Вот я думаю, как это дальше будет работать. Ну, например, решение суда, вынесенное по уголовному делу, которое расследуется прокуратурой Российской Федерации в Южной Осетии, вот это решение суда для правоохранительных органов России, оно имеет какую-то силу или не имеет? Вот арест, наложенный на имущество по иску, например, прокуратуры Российской Федерации, которая работает в Южной Осетии, может быть вынесено судом Южной Осетии так, чтобы это решение было правосудным для Российской Федерации. Я просто не понимаю, как это может работать.
То есть аналогичный договор с Абхазией, как бы к нему ни относились в республике, но он был все же исполним. А вот что касается того, что скинули в Южную Осетию, с юридической точки зрения просто невыполнимо. По мнению Вячеслава Габозова, есть только один способ заключить новый договор. Он должен быть логическим продолжением уже существующего, так называемого «большого договора между Южной Осетией и Россией». Говорит Вячеслав Габозов.
Однозначно должен быть договор между двумя независимыми государствами со всеми вытекающими отсюда и политическими, и правовыми последствиями. Шла бы речь, скажем, о вхождении Южной Осетии в состав России, это был бы другой разговор совершенно. Там другие вопросы. Если речь идет о договоре между двумя государствами, это совершенно другая модель. И там действительно очень много у меня с юридической даже точки зрения, не говоря уже о политических, да, моментах, вопросов к этим статьям и к их реализации тоже. И, кстати говоря, надо отдать должное президенту, он на первом же политсовете четко сказал, что мы должны обсудить все вопросы до единого с точки зрения того, что они не должны нарушать Конституцию.
Предполагается, что проект нового договора, причем не анонимный, а составленный официально, будет направлен в парламент во второй половине января. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш схенвальский корреспондент Зарина Санакоева поинтересовалась у жителей города, чего бы они пожелали в 2015 году.
Что бы вы себе пожелали в новом году и что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
Ну, во-первых, встретить Новый год хорошо, весело. Конечно, здоровья всем, мира, удачи, всего самого хорошего. Ну, будем надеяться, что в новом году все мечты исполнятся у людей. Все ждут чего-то хорошего. Ну вот у меня 5 внучек. Я бы хотела им пожелать в новом году, конечно, здоровья и мира. Самое главное. Как бабушка, я им здоровья и мира желаю. А если здоровье будет, и мир будет, то, по-моему, все будет хорошо.
2015 год. Я ожидаю от него очень много ярких моментов, позитивных, в первую очередь, для себя. Хочу найти себе достойную работу, какую еще не определилась. Вообще, с детства хочу стать принцессой, но пока что не получается. Но вакансий нет. Для любимого своего Цхинвала я хочу пожелать традиционного счастья, здоровья, процветания, чтобы 2015 год запомнился нам как самый яркий, самый лучший и самый позитивный для всех.
Ну, первым долгом я хочу, чтобы здоровье у всех было, чтобы работа у всех была, чтобы стимул в жизни был, чтобы дети и все были близкие, счастливы. И всем того же, и вам того же.
Всем нашим слушателям, согражданам своим я желаю жить в гармонии с собой и со всеми окружающими. Здоровья и удачи всем нам в новом году. Чтобы населению, людям было хорошо и мне вместе с ними.
В первую очередь я хочу пожелать всем здоровья. И чтобы все встретили под мирным небом Новый год. И чтобы больше никогда не было войны. Вот мои пожелания.
Желаю всем жителям Южной Осетии мира, благополучия, много-много доброты, хорошего настроения, чтобы сердца радовались происходящим, то, что вокруг нас, чтобы жизнь менялась в лучшую сторону. Ну да, изменения в личной жизни, в карьере, что-то новое, позитивное.
Себе я бы пожелала новую работу по профессии, здоровья, счастья, обычной нормальной человеческой жизни и всем цхинвальцам тоже благополучия и удачи. Каких-то изменений, наверное, и в жизни, и в республике в целом. Точно не знаю, но хотелось бы все к лучшему.
Чего бы вы себе пожелали в первую очередь в наступившем году? Я очень хочу, чтобы мой ребенок дальше вот подрастал, был здоровый и радовал нас своими достижениями. Родился в прошлом году он у меня, да.
Селина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Одним из самых ярких политических событий прошлого года стал майский народный сход в Абхазии. Своими размышлениями о том, почему так неожиданно быстро завершилось правление президента самопроглашенной республики Александра Анквабы, делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
После неочередных президентских выборов в Абхазии 2011 года многие, в том числе и я, полагали, что ничего не должно помешать Александру Анквабу пробыть в президентском кресле два возможных по Конституции срока, то есть 10 лет. Представление о том, что стране суждено аж до 2021 года жить при Анквабе, были основаны прежде всего на его весьма уверенной победе на президентских выборах в первом туре, а также на том, что, по ощущениям многих наблюдателей, абхазское общество устало от борьбы элит за власть, опасается возврата к общественному расколу 2004 года и возлагает надежды на твердую руку Анквабы. И первые почти полтора года правления третьего президента Абхазии, несмотря на очередное покушение на его жизнь, не поколебали этих представлений. Наоборот, низкая активность и едва ли не молчание в тот период политической оппозиции способствовало только их укреплению. Что же случилось дальше? Почему начавшееся в конце 2012-го казалось на ровном месте, наступление оппозиции переросло в ее затяжной штурм властного Олимпа, серию митингов и сходов, которые еще через менее полтора года закончились драматическими событиями конца мая? «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии», — сказал поэт. Сейчас, по прошествии более полугода после горячки тех дней, наблюдателям, непосвященным в их внутреннюю кухню, уже гораздо легче подвести определенные итоги 2,5 лет правления третьего президента, которые так и не стали эпохой Анквабы, сформулировать причины того, почему так быстро пала власть «железного Алика». В политике, как и в спорте, не бывает более сильных вообще, а бывают более сильные здесь и сейчас. В 2014-м Анклав проиграл, пожалуй, прежде всего потому, что вокруг него не оказалось сплоченной команды, в отличие от Хаджимба, которому удалось такую команду, несмотря на всю ее разношерстность, собрать. В итоге многие числившиеся в анклавовской команде после майских событий отвернулись от него, даже чурались использования его имени в предвыборной кампании 2014-го. В народе любят мучеников, но не любят проигравших. И еще, на всякого мудреца говорят, довольно простоты. Анклав явно недооценил опасность для себя того, что оппозиционные ему силы смогут раскрутить тему незаконной паспортизации в восточных районах Абхазии, между тем, как известно, насколько народ восприимчив к проблемам национальной безопасности. Кроме того, он угодил в ловушку с новым российско-абхазским договором. Как образно сказал в одном из недавних интервью абхазский общественный деятель Алхаст Тхагушев, Владислав Сурков – это такая океанская акула, которая попала в маленькую тесную для него заводь отношений с Абхазией и Южной Осетией, и его креативной команде захотелось создать там нечто новое. Анквап вполне трезво рассудил, что такой сдачи национальных интересов, тем более что поначалу был использован неудачный термин «ассоциированные отношения», оппозиция ему не простит, а оппозиция не преминула этим воспользоваться. И получилось, как в известной фразе: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Некоторые наблюдатели убеждены, что Анклав проиграл несправедливо. Но если вернуться к аналогии со спортом, можно ли назвать несправедливыми знаменитые проигрыши в финальных матчах футбольных чемпионатов мира в 1950-м бразильцев уругвайцам, а в 1954-м венгров немцам? Они проиграли, и этим все сказано. Но в отличие от футбольных сборных, у которых всегда есть надежда в будущем на реванш, для политика, о котором идет речь, он уже явно недостижим. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем программу, и вновь рубрика «Голоса». Амаид Гагарян спросил у жителей абхазской столицы, каких изменений они ждут от наступившего 2015 года.
Какие изменения вы ждете в 2015 году?
Какие изменения? Ну, чтобы молодежь развивалась, процветала, чтобы для этого создавались хорошие условия, а чтобы было все хорошо, намного лучше, чем это было в 2014 году. Всем счастья, добра, любви. Все, каждый, что желает, чтобы все это исполнялось. Эсма.
Думаю, что все будет прекрасно, все будет нормально. Мы должны идти вперед, должно быть все нормально. Будут перемены к лучшему. Меня Нукзар зовут.
Счастья, радости и желаем того же самого Сабина.
Я жду, что-нибудь изменится. 2015 год, что наступает, и больше людей, чтобы здесь было на этой елке. В следующем году. Ливан.
Я жду счастья.
Всех изменений, чтобы народу все было хорошо. И побольше радости.
Какие изменения вы ждете в 2015 году?
Ну, конечно же, хотелось бы, чтобы наша политическая обстановка была более стабильная. Также экономическая обстановка, чтобы все было более стабильно. Атака, чтобы не было никаких происшествий, какие были вот сейчас под конец года, чтобы было все хорошо, тихо и спокойно. Всем мира и добра, и здоровья самое главное. Марта.
2015 год будет самым тяжелым не только для Абхазии, но и для России, а для Абхазии он еще тяжелее будет.
В принципе, я бы хотела, чтобы все шло своим чередом, у меня очень много запланировано, я просто хотела бы, чтобы состоялись все мероприятия, которые запланированы сейчас уже, чтобы какие-то еще новые добавились, но я даже не знаю, просто чтобы гладко шел рабочий процесс. Эшпа Кристина, сопрано.
Не знаю, всего самого лучшего. Надеемся и ждем, и верим.
Да никаких. Ну, плитку положат.
Надеюсь, лучшие изменения будут.
Во-первых, пожелаю всем здоровья крепкого, пусть наша страна цветет, благополучия всем и всего хорошего в новом году.
А чего ждете? Какие изменения? Какие у вас ожидания? Что бы вы хотели, чтобы в Абхазии изменилось?
Подобрее народ, наверное, чтобы стал. И зла не было, наверное, всего.
Мадина.
Что будет все хорошо.
лучше станет.
Реально благополучие.
Ну да. Да.
Ну, а вы чего ждете в новом году?
Ну, как всегда, хочу благополучия, мира, особенно, чтобы на Украине тоже мир наступил наконец-то. Ну и всем счастья, здоровья прежде всего. И всего-всего, кто что себе пожелает. Всех с Новым годом. Сана Бзяла, Елена.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. На нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
На участке Гудаури-Куби автодороги Мцхета Степан-Смин-Даларас разрешено движение всех видов транспорта с использованием цепи противоскольжения, сообщает сегодня, 3 января, портал «Грузия онлайн». По информации Дорожного департамента, на 134-135 километрах этой же дороги Дарьяльское ущелье запрещена остановка транспорта. Из-за угрозы схода лавины на данном участке было запрещено движение всех видов автотранспорта. К этому времени, по информации Национального агентства окружающей среды, опасности схода лавины нет. На остальных участках автотрассы движение транспорта свободное. Граждане Грузии сегодня, 3 января, поздравляют с юбилеем католикоса, патриарха всей Грузии Илью II. Как сообщили в патриархии, прием поздравляющих с днем рождения начнется в 19 часов. Католикосу, патриарху всей Грузии, святейшему и блаженнейшему Илье II, 4 января, исполняется 82 года. Илья II в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури Шалашвили родился 4 января 1933 года. В городе Владикавказе. В 1952 году он окончил Владикавказскую среднюю школу номер 22 и поступил в Московскую духовную семинарию. 16 апреля 1957 года, будучи студентом второго курса духовной академии, с благословения тогдашнего католикоса-патриарха всея Грузии Мелхиседека III принял в Тбилисской церкви Александра Невского монашеский постриг. В 1960 году окончил Московскую духовную академию, получив диплом первой степени. 9 ноября 1977 года, после кончины католикоса патриарха Давида V, по распоряжению Святого Синода, был назначен патриаршим местоблюстителем, а 23 декабря 1977 года был избран католикосом-патриархом всея Грузия. Интронизация Ильи состоялась 25 декабря 1977 года. За минувшие 37 лет количество епархий в Грузии было увеличено с 15 до 46. В стране, включая патриарха, 48 епископов. Увеличилось число монастырей, храмов и духовных лиц. Сегодня во Дворце детского творчества самопровозглашенной республики Южная Осетия состоялось открытие президентской елки.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Итак, напоминаем вам о главных событиях ушедшего года. 2014 был вторым годом правления коалиции «Грузинская мечта». Однако, дойдя до середины избирательного срока, правящая сила растеряла первый состав коалиции. Впрочем, в уходящем году это не единственное громкое и важное событие внутриполитической жизни Грузии, продолжает Мзия Парисишвили.
Быть у власти, но не контролировать местные органы самоуправления правящая коалиция грузинской мечты считала самым большим препятствием выполнения предвыборных обещаний, данных в 2012 году. В числе прочих, тогда она обещала кардинальную реформу местных органов самоуправления с предоставлением максимальных полномочий местным властям. В результате реформ впервые прямым голосованием были избраны меры 12 городов и 59 глав местных управ. Кроме того, избиратели проголосовали за более чем 2000 депутатов местных законодательных собраний. Однако в справедливости этого процесса многих аналитиков заставляли сомневаться события, повторявшиеся с завидной регулярностью. Политических оппонентов и их сторонников закидывали яйцами, вениками, оскорбляли и нередко били. Местные наблюдатели из правозащитных НПО обнаружили тогда одну негативную тенденцию массовых самоотводов оппозиционных кандидатов в регионах. Ассоциация молодых юристов посчитала, в целом таких было около 400. Около 50 кандидатов от оппозиционных партий отказались баллотироваться в результате давления, предположительно со стороны представителей правоохранительных органов. У представительницы Ассоциации молодых юристов Лелы Талиури особую тревогу вызывала реакция властей. МВД Грузии категорически опровергла какую-либо возможность участия полицейских в процессе самоотвода кандидатур, и об этом ведомство заявляет, не начав ни по одному факту даже предварительного расследования. Затем премьер-министр заявляет, что грузинская мечта не допустит победы других избирательных блоков в регионах. Но такая позиция властей на предвыборную ситуацию позитивно не влияет и не способствует установлению многопартийной демократии в нашей стране. Прогнозы премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что после муниципальных выборов бывшая партия власти на движение исчезнет с радаров, не оправдались. По данным ЦИК, на выборах 15 июня нацдвижение с 22% голосов избирателей заняло твердое второе место. Правда, во многих избирательных округах кандидаты грузинской мечты одержали победу. Однако убедительно ее назвать вряд ли можно. Третье место с 10% голосов досталась партия Нино Бурджанадзе. И хотя у наблюдателей были замечания, в целом муниципальные выборы они назвали свободными. Самые большие разочарования ждали чиновников после выборов на местах. Начались массовые увольнения сотрудников муниципалитетов. Все это объяснялось тем, что реорганизация местных органов самоуправления подразумевала сокращение около 3000 штатных единиц. НПО «Справедливые выборы» наблюдала за этим процессом с 1 июля по 1 октября. Затем об итогах сообщила юрист этой организации Нино Хитаришвили.
По нашим данным, большинство уволенных людей или аффилированы с нацдвижением, или не симпатизировали ни одной партии. В процессе набора новых кадров мы обнаружили обратную тенденцию. Большинство трудоустроенных так или иначе связаны с грузинской мечтой.
После массовых увольнений правительство обнаружило, что в муниципальных органах необходимо увеличить штаты более чем на 3000 единиц. В декабре же власти решили, что предоставление больших полномочий местным органам, в том числе распоряжение бюджетными средствами, как это предусматривалось реформой, нужно перенести до октября 2015 года. В марте этого года прокуратура попыталась допросить бывшего президента Михаила Саакашвили в качестве свидетеля по 10 делам. Михаил Саакашвили, который покинул родину осенью 2013 года, на допросе не явился. Статус свидетеля для Саакашвили главная прокуратура сменила на статус обвиняемого.
Дело касается массового разгона митингующих 7 ноября 2007 года, вторжения в телекомпанию и меди и завладения преступным путем имущества Аркадия Патаркатишвили.
Заявил 28 июля 2014 года на брифинге прокурор Кока Кацитадзе. Главная прокуратура постановила также привлечь по этому делу к уголовной ответственности и бывших министров МВД Ваноми Рабишвили, юстиции Зураба Адаишвили, обороны Давида Кизерашвили, а также бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава. Все пятеро обвинены по статье «Превышение должностных полномочий». В случае признания судом виновности обвиняемым грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. Действия прокуратуры лидера нацдвижения расценили как месть лидера грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Саакашвили. В бывшей партии власти убеждены, что попытка привлечь Саакашвили к уголовной ответственности – это реакция на их убедительные результаты в местных выборах, а также попытка действующей власти угодить Путину. Чуть позже Саакашвили был обвинен еще по двум делам – избиение депутата Валерия Гелашвили и злоупотребление должностными полномочиями по делу Гиргвлиани, которого нашли мертвым в январе 2006 года. Организаторами убийства банковского клерка называются бывшие высокопоставленные чиновники. Что касается дела Гиргвлиани, то по нему суд уже вынес обвинительные приговоры экс-министру внутренних дел Вану Мирабишвили, бывшему министру обороны Бачу Ахалая и его брату Дате Ахалая, который в данный момент находится в бегах. Следственные органы, несмотря на громкие обещания, и в этом году не смогли раскрыть новые подробности в деле гибели премьер-министра Зураба Жвания. То же самое можно сказать и о спецоперации в Лапотском ущелье. В течение года бывшие политзаключенные и трое фотографов, обвиненных в шпионаже при прежней власти, тщетно добивались от МВД и главной прокуратуры снятия грифа «секретно» с их дел. Особый резонанс вызвало дело фотографов. В июле 2011 года Георгий Абдаладзе, Ираклия Гедайнидзе и Зураба Курцикидзе задержали и предъявили громкие обвинения. Фотографы, не выдержав давления силовиков, заключили процессуальные соглашения. После смены власти с них были сняты все обвинения, однако с дел против них до сих пор не снят гриф «секретно». Вот что говорит по этому поводу Георгий Абдаладзе.
Печально, что сегодня мы вновь ожидаем восстановления справедливости. К сожалению, те люди, которые вели наши дела, продолжают работать в силовых структурах. Я не знаю, чем они сейчас там занимаются, но что они творили тогда, каждый из нас хорошо знает. Но мы продолжаем борьбу и надеемся, что рано или поздно гриф будет снят.
Громкие политические обвинения и критика правозащитника в начале декабря 2014 года вынудили главную прокуратуру снять гриф «секретно» с дела пятерых высокопоставленных действующих чиновников Министерства обороны, которое возглавлял лидер свободных демократов Иракли Аласани. Они были задержаны 28 октября и обвинены в растрате госсредств в особо крупных размерах при осуществлении секретной госзакупки. Вскоре главная прокуратура подтвердила, что расследование против ведомства Аласани начато еще по нескольким делам. Все это побудило министра обороны 4 ноября созвать брифинг и сделать громкое политическое заявление.
Это атака на евроатлантический выбор Грузии. Это атака на ту структуру, которая была и является незаурядной по своим успехам в реформах и которая выделяется на пути достижения этих внешнеполитических целей.
Заявил тогда Иракли Аласани. За безответственное заявление и попытку политизировать армию и правосудие в тот же вечер премьер-министр Иракли Гарибашвили сместил Аласани с поста министра обороны. В знак солидарности с последним кабинет министров покинули госминистр по вопросам евроинтеграции Алексей Петриашвили, министр иностранных дел Майя Панджикидзе и ее первый заместитель Давид Залкалиани. 6 ноября, перед тем, как объявить о выходе из грузинской мечты, Аласани и свободные демократы спешно покинули заседание политсовета правящей коалиции, на котором неожиданно появился основатель грузинской мечты, бывший премьер-министр Бедзина Иванишвили. Свой поступок свободные демократы объяснили нежеланием разговаривать с бывшим премьер-министром. Это обстоятельство многим показалось еще одним доказательством того, что на самом деле все решает Иванишвили. Последний в полуторачасовом интервью общественному вещателю Грузии 8 ноября отрицал, что вмешивается в дела правительства. Эти утверждения многим показались также неубедительными после того, как в ходе этого же интервью Иванишвили заявил, что Иракли Аласани не следовало избирать на пост председателя партии свободных демократов. Этим наносится вред самой партии, так как Аласани пока не дал ответа на серьезные вопросы, связанные с секретными государственными закупками в период, когда он занимал пост министра обороны. Позже Иванишвили заявил, что к Аласани у него есть и другие вопросы.
У меня до сих пор есть вопросы к нему. Что случилось в Самигрево, где он баллотировался и курировал весь регион? Почему мы на парламентских выборах там проиграли почти всюду? Я думаю, это результат его слабого менеджмента.
Заявил Бедзина Иванишвили 4 декабря. Более глубокий анализ многих других проблем и событий основатель грузинской мечты НПО «Гражданин» пообещал обществу в следующем году в своем телепроекте 2030. Именно в 2030-м, по его подсчетам, истекают те 20 лет, в течение которых он обещал помогать гражданам Грузии в демократическом развитии. Не видя невидимый след Иванишвили грузинское общество узрело и в странной череде отставок высокопоставленных чиновников в администрации в кабинете премьер-министра Гарибашвили. В начале декабря за пару дней по собственному желанию свои посты решили покинуть около 10 должностных лиц, считавшихся кадрами действующего главы правительства, а их места стали занимать представители компании «Каштубанк», принадлежавшей Бицине Иванишвили. Впрочем, 9 декабря Иракли Гарибашвили все эти выводы назвал спекуляцией, исключив существование клана в своей команде. Он напомнил, что кадровые изменения осуществляют не в первый раз.
Когда летом я сменил семерых министров, а потом еще троих, нескольких глав департаментов и заместителей, я ставил главной целью сделать еще более эффективную работу правительства.
Для оппонента власти все эти кадровые изменения стали лишь доказательством некомпетентности главы правительства и попытки сохранить лицо при плохой игре. По их мнению, надо было сменить совсем других министров. Например, министра финансов Нодара Хадури за дефицит бюджета, министра МВД Александра Чикаидзе за обострение криминогенной ситуации. В черный список оппонентов внесли и госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Паату Закарияшвили за коллаборационизм и абсурдную политику в отношении де-факто республик Абхазии и Южной Осетии. Закарияшвили долго пришлось объяснять, что означали его слова о том, что договор между Москвой и Сухуми – это результат успешной политики грузинских властей. Закарияшвили считает успехом то, что на фоне агрессивных действий России Грузия без кровопролития, появления новых беженцев и без разрушения домов дистанцируется от России и идет к Европе. Правительство грузинской мечты сменило риторику, еще раз взяв на себя обязательство о неприменении силы, оказывает бесплатную медицинскую помощь людям, остающимся на неподконтрольных Тбилиси территориях. В правильности предпринятых мер госминистр не сомневается, однако Закарияшвили не ждет скорых результатов, в частности из-за тяжелого наследия, которое досталось от предшественников правительству грузинской мечты.
Правительство предприняло ряд односторонних шагов с целью восстановления доверия. К сожалению, это серьезный вызов. Доверие разрушалось на протяжении многих лет. На сегодняшний день пока нет результата, который бы позволил восстановить грузино-осетинские и грузино-абхазские отношения.
Заявил Паата Закарияшвили 8 декабря, когда докладывал о проделанной работе. Спустя два года после прихода к власти грузинской мечты Паата Закарияшвили оказался единственным в кабинете министров, кто представляет не партию «Грузинская мечта», а входящую в правящую коалицию партию республиканцев. Изначально в коалицию входили 6 партий, однако после скандальной отставки с поста министра обороны лидера свободных демократов Ираклия Алассания его однопартийцы вышли из коалиции и покинули парламентское большинство. Единственным, кто открыто выразил им солидарность, были республиканцы. Однако, вопреки ожиданиям, они остались в правящей коалиции и заявили, что критиковать власть будут изнутри. Республиканцы слово сдержали. 28 ноября спикер парламента и лидер республиканцев Давиду Супашвили с трибуны парламента напомнил правительству, что настало время провести обещанные реформы МВД и главной прокуратуры. Давиду Супашвили заявил об этом в ходе острых дебатов по принятию новых правил тайного слежения. Правозащитные организации добивались, чтобы у МВД не было прямого доступа к мобильным операторам для осуществления тайного слежения и прослушивания. Однако правительство практически не учло всех ключевых рекомендаций правозащитных организаций и протолкнуло свой вариант законопроекта. По словам правозащитников, это означает, что неприкосновенность личной жизни гражданина опять же зависит от доброй воли полицейского. Повлиять на принятие решения постарался президент Георгий Маргалашвили. Он дважды накладывал вето на законопроект, но безрезультатно. После того, как большинство покинули 8 депутатов от свободных демократов, грузинская мечта позаботилась, чтобы у нее было гарантированное простое большинство. Помогли правящие силы, бывшие националы, 12 депутатов, которые после победы на парламентских выборах покинули ряды бывшей партии власти и стали числиться независимыми. Теперь парламентское большинство имеет 87 голосов. В случае, если республиканцы с 9 мандатами решат показать характер и проголосуют против, грузинская мечта все равно остается в большинстве. С учетом этого лидер парламентского большинства Давид Саганелидзе посоветовал президенту Маргвелашвили.
Вето – это не мотыга, чтобы размахивать им, когда захочешь. Правда, перед взмахом мотыги нужно задуматься, чтобы не навредить делу.
По словам Саганайлидзе, если у нового закона о тайной слежке есть изъяны, то это по вине президентского вето. Оно ограничило во времени депутатов от большинства, и им пришлось работать в спешке. Неуважение к институту президента – один из пунктов в длинном перечне претензий парламентского меньшинства от нацдвижения к правящей партии. Они часто напоминали, что власть не выполнила предвыборных обещаний построить десятки заводов, создать рабочие места, снизить налоги, говорит один из лидеров бывшей партии, депутат Зураб Джапаридзе.
Вы приняли тысячи глупых правил и законов, которые создают проблемы гражданам, сделали обязательными рецепты, ужесточили визовые режимы для иностранцев. Это реальный итог вашей работы. И давайте сейчас придумайте, как все это связать с нацдвижением, ведь у власти теперь нет Саакашвили, и нацдвижение уже не представлено в местных органах самоуправления.
Тем не менее, большинство наблюдателей в Грузии эту критику не разделяют. Со сменой власти многое изменилось к лучшему, считают они, но тут же спешат добавить, что жизнь не стала совсем уж безоблачной. Политолога Гию Хухашвили настораживает следующее.
Своими баланс в разных ветвях власти, вот с этим делом у нас проблемы. Одна из сфер власти пытается всю власть перетянуть на себя, и это содержит в себе некие риски. Опять же вернуться к авторитарному стилю управления. То в экономике не видно пока что особых подвижек. Если мы не сможем поставить реальный сектор экономики на ноги в ближайшее время, я думаю, что это может конвертироваться в некие социальные риски, что может вызвать некую политическую и напряженность. Власть является малоэффективной в принятии решений и в их имплементации в жизни. Реформы, они ориентированы больше на единичные какие-то проекты, и они на системные, что, опять же, создает не совсем оптимистический настрой.
Под конец года чуть самокритичнее стали некоторые представители правительства грузинской мечты. Вице-премьер Кахикаладзе в эфире телекомпании «Имеди» с сожалением отметил, что в селах с самыми богатыми считаются пенсионеры.
Положение, в котором сейчас находится наше население, не стало ухудшаться с 2012 года. Это накопилось за годы. Мы часто упоминаем о 9-летнем периоде правления нацдвижения. Честно говоря, мне уже неудобно говорить о режиме Саакашвили. Надо говорить о том, что мы делаем.
В то же время, по словам Каладзе, несмотря на то, что многие из предвыборных обещаний еще не выполнены, все они будут реализованы за те 2 года, которые у грузинской мечты остались до конца избирательного срока. Сия Парис еще ли, Эхо Кавказа, Тбилиси.
О том, что думают жители грузинской столицы о событиях прошедшего года, выяснял Серго Бригвадзе.
Голоса.
Какое политическое событие вы считаете самым важным в 2014 году?
Наверное, самым важным политическим событием года стали выборы мэра столицы. Мэр-то сменился, однако особых результатов его работы я пока не заметил. Я хотел бы, чтобы жизнь Грузии стала более стабильной, чтобы было меньше политических дрязг. Проблем множество, но все можно решить при желании. Дороги в ужасном состоянии, пенсии маленькие. Нужно просто с чего-то начать. Самое негативное событие, которое сразу приходит на ум, это драка в парламенте. Страна и так находится в тяжелом положении, а какие-то непонятные люди решают свои проблемы посредством кулаков. Вообще, это был насыщенный политическими событиями год, было много отставок. Я хотел бы, чтобы будущий год был более стабильным, как в Европе, например, когда люди не живут в постоянном страхе потерять работу. Из хороших событий я бы выделил подписание договора об ассоциации с ЕС, что немного приблизило нас к Европе. А самым негативным я считаю историю с рудником Сагдриси. Это очень печально. Я бы хотел, чтобы в будущем году чиновники больше думали о населении, а не о том, как набить свои карманы.
По-моему, в этом году не было никаких положительных изменений. Я бы хотела, чтобы правительство наконец позаботилось об улучшении экономического положения граждан, чтобы на улицах не было беспризорных детей. Всегда есть что-то, что улучшилось за год, и наоборот. Одним из самых важных событий я считаю раскол в грузинской мечте. В принципе, это было ожидаемо. Однако серьезных изменений для страны и народа в этом году не произошло. Люди разочарованы, безработица остается одной из самых важных проблем. И пока в политических кругах не видно человека, который бы реально позаботился о судьбе граждан Грузии.
Для меня, я думаю, для страны в целом самым важным стала ратификация договора об ассоциации с ЕС. Может быть, хоть это поможет нам приблизиться к нормальному уровню жизни. Единственная ошибка, которую допустил Михаил Саакашвили, он не позаботился о людях. Их ждет тот же конец, если они повторят эту ошибку. Сближение с Европой невозможно, если люди будут оставаться нагими и голодными. Правительство должно позаботиться о социальном положении граждан.
Выборы в органы местного самоуправления, вероятно, стали самым ярким событием года. Тогда население свой протест выразило очень спокойно. Крайне низкая явка на выборах говорит сама за себя. Первое и самое важное, чем должно заняться правительство, это создать новые рабочие места и поддержать развитие малого и среднего бизнеса. Самое важное политическое событие – это подписание договора об ассоциации с ЕС. Надеюсь, мы наконец перейдем на европейские стандарты, что в первую очередь означает личностную свободу каждого гражданина нашей страны. Надеюсь, что в будущем году закон наконец воцарится в стране, и люди смогут почувствовать себя более независимыми и свободными.
Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Женский фонд ООН совместно с «Фолк-радио» восстановили и записали на компакт-диск 30 абхазских народных песен, хранившихся в грузинских архивах. К сборнику прилагается аннотация в абхазском фольклоре на нескольких языках. Инициатива осуществлена при содействии Евросоюза, а авторы идеи надеются, что сборник станет популярным и в Абхазии. Предлагаем вашему вниманию сюжет Анастасии Славинской и Джамшера Рихвиашвили.
Эта композиция «Песня Абаиба» стала неожиданным подарком для редактора новостной программы общественного вещателя Эсмы Кокоскерия. При обработке архивных материалов выяснилось, что исполняет ее отец Эсмы, Иване Кокоскерия. Песня о народном герое Аиба датируется 1938 годом. Это самая старая запись, которая вошла в сборник, говорит она.
Я вот сейчас только, к моему великому сожалению, выяснила, что отец, оказывается, имел и свой хор, и руководил хором. То есть это вот наша отвратительная, наша трагическая реальность, что вот, к сожалению, в Сухуми мы этого найти и обнаружить, безусловно, никогда мы не смогли. Я даже не знала, что в тбилисских архивах это может быть. Я совершенно случайно обнаружила это во время, в процессе работы.
По словам музыкального руководителя фолк-радио Георгия Ушикишвили, в Национальном архиве Грузии были отобраны материалы, максимально близкие к абхазской традиции аутентичного исполнения. В сборник в основном вошли композиции 30-х, 70-х годов 20 века из репертуара различных ансамблей Абхазии. Большинство из этих песен не были оцифрованы ранее, а потому оставались неизвестными для профессиональных музыкантов и любителей, говорит Георгий Ушикишвили.
Ценность этого диска не только в том, что мы хотим, чтобы эти записи не были потеряны. Очень важно, что издание сборника даст возможность фольклорным ансамблям включить эти песни в свой репертуар. Я послушал все композиции, они очень красивые. Я сам планирую включить некоторые из них в репертуар моего ансамбля.
Архивные материалы приходится собирать по крупицам. Дело в том, что богатый исторический и этнографический материал был полностью уничтожен пожаром, возникшим при сомнительных обстоятельствах 22 октября 1992 года в Центральном архиве Абхазской автономной республики и НИИ языка и литературы. Тогда Сухуми контролировался центральной властью и вооруженными силами Грузии. Представительница женского фонда ООН Эрика Квапилова считает, что восстанавливать потерянное доверие следует не только политике. Официальные переговоры, которые направлены на урегулирование конфликта, крайне важны. Впрочем, мы знаем, что результаты, которые будут достигнуты таким путем, никогда не смогут заживить раны. Потому важно посредством человеческих отношений восстановить дружеские мосты. В этом плане музыка обладает особой силой. Она дает возможность людям понимать друг друга без слов. Ведь эти чувства не признают ни этнических, ни религиозных границ. О ценности восстановленных музыкальных материалов говорит основательница Абхазского дома Ирма Осия. Она ежегодно посещает родной край и, по ее словам, хорошо представляет, какой будет реакция абхазов, когда она привезет им диск со старыми народными композициями, говорит Ирма Осия.
Возможно, это капля в море, но это золотая капля. Да, сегодня у нас напряженные отношения, но я не теряю надежды, что положение улучшится.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.